Да, значит, это, мы идем дальше, да? У нас... так, мы, значит, начали это, да, Пасук Берешит, да? Мы разбираем Пасук Берешит. Вот, я вам сказал, в Пасуке Берешит очень много вещей записано. Много, в принципе, как мы говорили, вся Тора записана, да? Вся Тора, а Тора, это, значит, записывает все, что есть в мире, значит, Пасук Берешит сказано все, что есть в мире. Это просто я так все эти вот эти лекции последние для того, чтобы показать, что вот, ну, хотя бы пример того, что это. На самом деле, намного больше, чем я, то, что я рассказываю. А сегодня я хотел как бы еще один пример этому привести. И что мы когда-то говорили, что есть такая книга «Тикуней Зоар», и там приводится около 90 комментарии, то есть не комментарии, а объяснений, и вот слово «берешит», только слово «берешит» разбирается. Очень глубокий, да, то, потому что идея, то, что мы сказали, что вот в первом предложении записано все, что есть в мире, все, что есть история, а «берешит» все, что есть в первом предложении, в принципе, слово, само слово «берешит», оно включает в себя очень много разных вещей. Там есть разные способы, как это учить. Я просто один из примеров приведу, и мы войдем в некоторую тему, которая, в принципе, очень интересна, да, для нас, для всех. Так, что это сказано? Сказано там так, «берешит», знаете, как это «берешит»? «Берешит» написано, все помнят, как написано «берешит», можно, да?
Да.
«Берешит». Мы как говорили, что Раши, он пишет в простой смысл, он тоже включает внутри себя намеком все остальные смыслы. Поэтому многие учат Раши как бы простой смысл, а из него выводит очень-очень много информации. Так там тоже, в общем-то, это слово «берешит», оно каким-то образом объясняется. В принципе, это взор. Там же в Тикуней Зоар приводится «берешит». Он объясняет так это, да, «бешвиль решит», «бет решит», разделяет на два слова, «бет решит», «бет» это «бешвиль решит», это начало, для начала, и там он объясняет целую вещь. И, возможно, мы еще как-нибудь дадим лекцию на эту тему, что это такое, да, я просто для примера, Раш тоже это приводит, но я сейчас хотел рассмотреть другой смысл, «берешит» тоже приводится там же, разделяется на два слова, «барашит». То есть разделяются три первых слова, буквы это бара, а три последних, это в принципе шесть букв у нас здесь, правильно, а три последних это шит, шин, ют, тав. Да? И объясняю, что это как бы один из смыслов, который здесь заложен, бара, шит, сотворил, шит, шин, ют, тав. Бара это сотворил, шин, ют, тав, это надо понять, что такое. Несколько вещей там объясняют, что это такое, но одно из них говорит такую интересную вещь. Берешит, бара, шит. Шит это в принципе шет. Не, то, что говорят там на английском, решают, это глупости. Мы говорим шет. Шет это шин, тав, это третий сын Адама. Сейчас мы начнем ходить в это дело. Шет зовут. То есть, дальше сказано, где это, как у нас сказано, он у него родился, родились в начале два сына. Каин и Хевель. Каин убил Хевеля. А после этого, там с Каином там получил всякие наказания и так далее, вся история. А потом в конце написано, «Вейда одет и что?» И познал он еще раз жену свою, когда это, да? «Ветилет бен» родила сына, «Ветикрает шмо Шет» и назвала имя его Шет, «Шин Тав». Да? И это... Сейчас мы пойдем, поймем, откуда мы идем. Значит, и родила Шет. Когда это было? Ему было 130 лет тогда. То есть... Адаму, да, что он взял на себя обет за то, что он согрешил, взял на себя обет не приближаться к жене, это значит, да, и так далее. А через 130 лет он, значит, это, он как бы держал этот обет. А потом, значит, он пришел...
Он прожил поэтому 130 лет.
Что?
Наверное, прожил 130 лет.
Не, он прожил 930 лет. 930 лет. Он должен был прожить 1000 лет. Но 70 лет он отдал...
Жене.
Нет. Прям пророчение. 30 лет, это мы учили, по-моему. 70 лет последних он дал царю Давиду. что сказано у нас «Зе Сефер Толдот Адам», если уж вошли в эту тему, «Зе Сефер Толдот Адам» написано дальше. Это книга «Толдот Адам», как-то «Порождение Адама», если знаете, да? Там Берешит, дальше, чуть дальше написано, вот «Зе Толдот Адам». И начинается приводить все, кто родились потом, от, вышли из... из Адама, все, все, кто до потопа, все, кто родились, там перечисляются и так далее. Обычно это значит «Зе Сефер Толдот Адам». Как бы есть, которые хотят сказать, как бы третий раз рассказывается история. То есть первый раз это сотворение мира, второй раз это то, что было с Каин, Вевель, вся история, что там было, а третий раз это «Зе Сефер Толдот Адам». Да? Это порождение Адама. Но на самом деле объясняется, там же в Зоре объясняется, по-моему, даже в Тикуне Зоре объясняется, что это имеется в виду. Книга определенная, да, книга «Зе Сефер Толдот», это книга порождения, это «Зе Сефер Толдот», это книга порождения. Что это за книга? Это книга Узиэль, да, как это? Малах Разиэль. Малах Разиэль, кто знает эту книгу, Малах Разиэль. Малах Разиэль, можно найти эту книгу, одна из, да, люди многие держат это с собой, чтобы это как спасение и так далее, для разных вещей. Там мало кто там не читает обычно, но...
Азриэль?
Нет.
Малах Разиэль. Ангел Разиэль.
Это тот, который спустился на...
Это тот, который передал эту книгу Адаму. И в этой книге он сообщил ему все, что все, кто выйдут из него. И когда, значит, это, эту книгу у нас сегодня есть, мы читаем, относим ее к Адаму, что Адам это тот, который, ну, написал, или тот, который записал ее и передал, и так далее. Это книга Малах Разиэль, известная книга. Есть другая книга Сефер Ха-Йецира, книга создания, что это относится к Аврааму, что это Авраам написал. А к Малах Разиэль это относится к Адаму. Адам Аришон, первому это человеку. Что там в этой книге было записано, кроме всего остального, то есть, в принципе, это книги по, так, по мистике, кабале, там и всякие разные эти, да, естественно, тот, потому что в древности это было знание основное, да, и там, и там было перечислено по всех, кто из него выйдет, он когда читал эту книгу и дошел до времени, что должен был появиться Давид, и там в книге было обнаружено, что у Давида не было, да, что у Давида не было лет.
Чего?
Ну, не было жизни, не было лет жизни. И тогда он ему передал 70 лет из своей жизни, и так оказалось, что он прожил 930 лет, а Давид прожил 70 лет. Почему именно, что передал, это отдельная тема, просто вам рассказываю эту историю, чтобы знали Мидраш, то, что приводится, это общеизвестная вещь. Теперь, во всяком случае, здесь мы сейчас говорим про Шета. Шет, теперь, что сказано, что вот Шет, да, Вейда Адам от Ишто, Ватилет Бен, и родила сына, Ватикра и Чмо Шет, Кишатло Элоким, Зера Ахер Тахат Эвель, что Шатло, не будет там ходить в объяснение, по-простому, что дал ему Элоким, Бог, Зера Ахер, другое, другого сына, другое семя, Тахат Эвель, вместо Эвеля, Киараго Каин, потому что Каин его убил. Так написано по суке. Что Хевель, что Шет, он родился вместо Хевеля. Если мы сейчас посмотрим хорошо, здесь это объясняет, что значит вместо Хевеля. А кто такой Хевель вообще? Здесь мы приходим, и обратно же в Зоар приводится, что в принципе Хевель это то есть, или Моше. Моше это Гильгуль Хевеля. Хевель, Шет и Моше – это одно лицо. Одна душа, которая проходит через поколение. И это записано в самом слове Моше. Мем Шин Хей, Моше, Мем Шин Хей. Мем – это Моше, Шин – это Шет, Вехей – это Эвель. Почему в таком порядке? Отдельный разговор мы как-то разбирали. Есть еще некоторые примеры. По-моему, мы приводили здесь несколько, нет? Что мы, да, и... кто там еще, да, в принципе, вся последующая история, если смотреть это с точки зрения Гильгулим, как они проходят, кажется, мы говорили о Гильгулим, то тогда мы раскрывается совершенно мир, мы видим другого, совсем по-другому, да, всю историю мы видим по-другому, поэтому сейчас мы тоже хотим войти в историю, понять эту вещь. Получается, этот Шет, он, в принципе, тот, который, да, в конечном счете, Это Моше, да? Так это получается. Кто такой Моше? Вопрос, да? Ну, Моше включал в себя, так сказано, весь еврейский народ. Это тоже надо понять, эту идею. Так говорится, Моше сам себя включал все 600 рибо нишмот Исраэль, то есть 600 тысяч душ Израиля. Тоже вопрос, 600 тысяч душ Израиля. То есть он включал в себя весь еврейский народ. Это тоже надо понять, как он включал. Там же были все это, весь еврейский народ и так далее. Может быть, сейчас попытаемся понять. Во всяком случае, мы здесь говорим, да, что это Берешит, это значит, вот эта вот идея Шета, что должен был родиться Шет, в конце концов. Что это в конце концов, это Хевель, это Шет, это в конце концов Моше. Это было в начале сотворения мира, Берешит. Для этого был создан мир. Барашит сотворил. То, что сказано, что Творец сотворил мир, имеется в виду Барашета, сотворил Шета. Шет, что это в конце концов Моше и так далее. Надо понять всю эту идею. Одно непонятно, почему здесь Юд? Да? Барашит, Шин Юд Тав. Должно было быть написано Барашит, Шет, Шин Тав. Причем здесь? И объясняет нам там это Тикуназор, что Юд – это та самая Юд, которая потом перешла к Яакову. Потому что Яаков первоначально был Экев. Экев – это пятка. Или это, да? Айн Куф Бет. Яаков. Айн Куф Бет. Ну, вав там еще, да. А это Экев, по сути. Но он получил букву Юд и стал Яаков. Яаков – это совершенство, целостность. Целостность, совершенство – это значит, благодаря вот этой Юд, которую он получил. Не то, чтобы он ее получил, имеется, он ее достиг, поэтому он получил эту Юд. Но первоначально этим совершенством должен был бы Шет. Первоначально этим совершенством должен был быть Шет. То есть Шет должен был достигнуть этого совершенства, и, да, и тогда он назывался бы Шит, а не Шет, как по-настоящему. То, что он Шет, это то, что этого Юда у него не хватало, то есть этого совершенства не хватало. Что такое Юд, не будем сейчас ходить, но по сути Юд это показывает нам на, да, первая буква имени Творца, Всевышний и так далее, говорит нам о некоторых вещах. Кто захочет, да, разберется. Во всяком случае, это имеется в виду, что должен был Кадош Баруху, да, здесь сотворил, что он сотворил для того, чтобы появился Шет, вот вместе с этим Юд, то есть достиг того совершенства, что в конце концов это достиг Яаков в результате. Поэтому оттуда, в общем-то, когда мы говорим Барашит, имеется в виду, говорится здесь про Яакова. И здесь мы должны понять эту вещь. Вообще, это вопрос очень, очень интересный. Мы смотрим на мир, как у нас работает. У нас это, да, на самом деле странно. Да, на самом деле странно, что для чего Кадош Барух сотворил этот мир? Творец, зачем он создал мир? Мы все учим, мы всегда учим, всех наших книг. Для чего? Для того, чтобы еврейский народ выполнял заповеди. Да, это идея везде, так можно понять это сложнее, объяснить больше там на глубине, но в принципе в этом смысл, чтобы был еврейский народ и чтобы он служил Творцу. То есть он дает ему какую-то миссию, есть определенная миссия у еврейского народа в этом мире, и эту миссию он должен выполнить. Как она, в чем она, выражается в заповедях, как заповеди связаны с этой миссией, это вопрос надо долго разбирать. Но, в общем-то, это же говорится у нас в книгах, что на самом деле вот еврейский народ, он должен, вот эту вот роль он должен выполнить. Вот в этой выполнении заповедей заключается весь смысл творения мира. То, что еврейский народ, не просто заповеди, а то, что еврейский народ выполняет эти заповеди, в этом заключается весь мир. Да, весь смысл мироздания. В чем именно этот смысл? Почему там, скажем, басар бахала, в этом зависит смысл мироздания, что не кушая мясо с молоком или одевают филин или еще что-то? Как в этом заключается? Это вопрос, да, в какой-то мере, может быть, поймем немножко, но не полностью, во всяком случае, здесь. Но как бы то ни было, тогда, если это так, если это суть, как нам говорят книги, что суть мироздания – это в том, что был еврейский народ, то почему это то почему он, скажем, не дал Тору сразу? Почему еврейский народ возник где-то в середине истории? То есть было сотворение мира, потом сколько? 2500 лет приблизительно. После этого, да, сколько там, 2448 год, да, по-моему, 2004, какой там году было, это выход из Египта, да? И это где-то там, в середине истории, возникает еврейский народ. И он, значит, на него накладывается вся эта миссия, которую он должен выполнить. А зачем вся эта история до этого? Зачем нужна была вся эта история Адам, Каин, Эвели, Вавилонская башня и так далее? Вся эта история до Авраама, до еврейского народа, до выхода из Египта, скажем. Зачем все это нужно? Это был вопрос. Более того, мы говорим, что есть это у нас как это спор, ну, люди приходят и говорят, как так, еврейский народ, как это многие там, ну, спорящие с еврейством, назовем их так, да, более это. Как это получается, что еврейский народ, он для этого был создан мир, для еврейского народа, чтобы он выполнил свою роль, это суть, так мы и понимаем, правильно, что это как это, избранный народ, что называется, они избраны для того, чтобы выполнить ту самую роль. Для этого это. Если это так, то почему они появились где-то в середине истории? Есть разные, которые спорят с еврейством, приходят и говорят, вон, что это, да, Тору, которую они взяли, на самом деле они ее переписали. Был раньше там Хамурапи, там, не знаю, разные эти, вавилоняне. У них тоже было знание, у них тоже была Тора, у них были разные законы там и так далее. Так они нашли, скажем, параллель между законами, которые в Торе, и между законами то, что нашли в раскопках. Раскопках, я понимаю, да, откуда узнали про Хамурапи этого? Насколько я понимаю, нашли где-то в раскопках, копали что-то там, копали, и нашли какие-то записи. И в этих записях обнаружилось, что там есть некоторые из законов, которые записаны в Торе, там, значит, не есть. Что-то похожее, не точно, но что-то там такое похожее. И приходят, говорят, а, евреи, они своровали вот эту Тору, переписали из этого. Так это приходит. Так и действительно вопрос. Если вы говорите, что евреи, они те, которые, для которых был создан мир, это их основная роль, они должны были быть созданы с самого начала. Правильно? На самом деле ответ там это такой. Мне это не один раз спрашивали про этот вопрос. Я им объясняю, что значит Хамурапи, что значит у них это были что-то, что у них есть, законы там, ну там я не помню, какие они приводили примеры, но там пару нескольких вещей, какие-то законы, они похожи, вот у Хамурапи были, там был кодекс какой-то, да, и он был в какой-то мере похож. Что значит похоже? Каждый закон у нас детали, и детали, детали. Там что-то написано, что-то общее, какое-то общее, там я же не помню, какое это надо было бы, может быть, запомнить, и про какой пример они приводили, что там что-то это, да? Ну, допустим, я не знаю, да, там какие-то законы были экономические, что-то такое, да, не помню, какие-то законы там, они говорят, что-то у него похоже было на еврейский. Но у евреев, скажем, каждый закон, даже тот самый басар бахалав, не просто нельзя кушать мясо с молоком, нельзя варить мясо с молоком. Что нельзя варить мясо с молоком? Есть множество деталей, деталей, деталей. Надо знать, это же не просто так, я знаю какую-то вот. Это нужно, и тот, кто знает, у него есть знания, так он знает со всеми деталями. Так вот, допустим, что у того самого Хамурапи нашли какой-то закон, похожий на то, что в Торе. Ну так что? Что там написано? Одна строчка, которая сказана, что вот что-то похожее. От деталей этого закона, от деталей этого закона, где они у него? Нет у него, а где же они? Так как же взяли у него? Откуда у него? Откуда? Он знал все эти детали, только не записал или что? В чем дело здесь? А суть на самом деле, я им объяснил, что на самом деле Тора сама по себе, она была до сотворения мира. Что понятно, да, Тора, и наоборот, как сказано, мы говорили, Кадош Баруху истакель бара айта бара альма, да, что Кадош Баруху, Творец, смотрел в Тору и творил мир. И поэтому то, что там было ясно, Адам решен, первый человек, до греха он находился как раз там, в той духовной действительности, где есть Тора, назовем это так. И ясно, что он знал всю Тору, понятно, да? Вот теперь вопрос, мы входим в другой вопрос, что назвать евреем. И тогда он приходит, он явно обучал, естественно, своих всех, кто там это учились. Там были праведники, которые, многие люди не хотели ничем заниматься. Это мы знаем, по сегодняшней ситуации, эпоха потопов, люди, значит, это, и их, Адам их обучал, но им было наплевать на знания, и так далее, и тогда он, были некоторые, которые учили, был такой Инош, Ханох, потом был Ноах, так Адам передал это Шет, Шет передал там Инош, Ханох, Ноах, естественно, знал всю Тору. Потом Ноах обучал учению своих детей, Шет, и не Шет, Шем, один из его сыновей, Семит, это что называется, да? Шем, у него была, впоследствии Шема, у него была Ишива, что там обучали Тору, Шем. Да, и Авраам, Ицхак, Яков. Яков, про Якова в нас Торе сказано, что он отправился учить, когда он, 14 лет его не было там, да, 14 лет там теряются где-то. Он 14 лет эти он сидел в Ешиве Шема и Эвера. Шем, Эвер это сын, или внук, по-моему, Шема. И он сидел у него в Ешиве и учился. Яков. Получается, Яков, теперь получается странная вещь. Евреи получили Тору на горе Синай, правильно? Что значит? Они вот сейчас, как это представляют в разных народах, были такие пастухи, дикари, шли, значит, в пустыне, и бах, бросили что-то, и вот они, значит, теперь с этой Торы даже... Не так. А Тору они учили до этого тоже, они ее знали, конечно. Ну, скажем, там многие евреи, когда были в пустыне, в Египте, они были порабощены и не могли учить достаточно. Но были там леви, которые учились, колено леви. Что они не были, они не должны были работать, они не работали в Египте. Они учили, у кого они учили? У своих у колен, ну, у 12 сыновей Якова, они их обучали Тору. А они откуда учили? У Якова. А Яков где учил? В Ешиве Шема Эвера. И Ицхак, и Авраам, они знали Тору из того же источника. То есть Тора – это знание, знание мироздания. Она не такая, как вот у нас письменная Тора. То есть мы имеем в виду Тора, когда имеется в виду все внутреннее знание о духовной действительности. И это знали всегда. Передавалось это Адаму Ришон, естественно. Другие народы, кто-то хотел, народы, там вопрос, если мы говорим о народах, не, тот, кто учил, он учил. Тот, кто не учил, не учил, не знал, как и сегодня, кто знал, кто нет. И поэтому ясно, что Хамурапи, когда был этот Хамурапи? Во время Авраама, во время Вавель. Это кто такой? Какой-то там Хамурапи, я не знаю, неважно, в Вавилоне был какой-то царь до получения Торы. Вся идея до получения Торы. Откуда была Тора, это евреи получили Тору на горе Синай. Приходит, говорит, подожди, это же Тора была раньше. Где была раньше? У Хамурапи, у него были там какие-то законы. Похоже, а что у него, кроме этих двух строчек про эти законы, что еще есть? У нас книги для того, чтобы разъяснить все детали и все внутренний смысл этих законов. Где они у него? Несколько строчек. То есть, это знание было всегда у мудрецов до этого, только к этому Хамурапи пришли какие-то отголоски этого знания. Естественно, там же что там учили в школе? Что было в школе учили в те времена? Что дети учили? Не учили математику, химию и так далее. А что они учили? Алгебру. Что они учили? Мистику. Мистику. Тора. Знание. Основное знание. Это знание духовной действительности. Один из отголосок этого знания, одна из сторон этого знания, это мистика. Делать различные колдовства, разные фокусы и так далее, и так далее. Вся эта сторона, то, что запрещено, то, что не запрещено и так далее. Так народ, люди, которые там были, которые не хотели соблюдать Тору, но мистику они хотели. Это было знание вообще в мире в то время. Ребенок там это учил, они учили это с детства. Везде, все. Само знание глубины.
Письменности не было.
Как?
Письменности не было. Это устно.
Почему не было письменности? Конечно, было. А как нашли записи Хамурапи, если не было письменности?
А устную Тору учили?
Не, устная Тора не. Это мы называем устной Торой, да? Но в принципе, кто писал? Писал, было много разных книг. Вот книга Адама, вот это разве, книга Авраама, книг, были много разных. Это. Что-то было, что-то нет, много, мало, отдельно сказать. В основном учили устно, в большей мере, естественно.
На арамейском языке писали.
Арамейский, еврей, там. да, на языке Торы. И этот язык, который мы говорим, тоже был сотворением мира. Еще до, сам язык, сами буквы были еще до сотворения мира. Так мы это говорили. В любом случае, то, что там где-то у кого-то были какие-то похожие знания на то, что записано в Торе, это не значит, что евреи получили, своровали у них. Это значит, что это знание было и до этих, и какие-то отголоски знания дошли до разных людей, разных народов, разных, кто там был. Только потом они его забыли. А евреи потом, а евреи после того, для них, они тоже знали это знание, когда пришли в пустыню. Только там получили Тору, идея Торы не то, что это было для них что-то новое. Идея Торы была в том, что они получили это как обязанность, был заключен союз. Им была дана Тора и заключен союз. Им была дана там письменная Тора. Устная, письменная Тора до этого не было. То есть письменная Тора, это, она включает корни в своем, как бы закодировано все это знание. Но само знание было до сих пор. Поэтому тот, кто думает, что это были какое-то, как это, да, племя пастухов, безграмотных и так далее. Евреи всегда были грамотны. А в те времена намного более, чем сегодня. Просто вот скажу, намного более, чем сегодня. Евреи всегда сидели и учились с детства. Где, как это, когда там грамотность появилась? Когда в России начали учить дети? 100 лет назад. Люди же в основном не знали грамоты. 100 лет назад начали учиться. И то, кто это? Коммунисты пришли и заставили их учить. Евреи. Евреи-большевики пришли и стали их обучать. Это, заставили их учиться. А до этого же не было. А у евреев всегда ребенок с 3 лет начинал учить буквы, читать и так далее, что он должен был для молитв, для знаний. Так. Каждый ребенок еврейский знал, да, как это, знал грамоту, то, что говорят. И это не 100 лет назад, 200 лет назад, 500 лет назад, 1000 лет назад, 2000 лет назад, конечно, 3000 лет назад, почему нет? Они здесь писали, все читали, все и так далее. То это как бы обычно, это простая вещь. Теперь, но здесь мы приходим, в принципе, ладно. Но почему же все-таки, вопрос, который мы хотим все-таки этот разобрать, почему же еврейский народ, вот это вот, для чего смысл был, смысл мироздания, как мы учим здесь, Берешит, в принципе, Барашит, это говорит нам о том, что Шит, что это, в принципе, Моше, и это Юд, это Яаков, это значит, что вот для этого был создан мир, для еврейского народа. В принципе, в этом сказано. Мир был создан для той цели, для того, чтобы еврейский народ получил Тору и выполнял ее. Соблюдал ее. Это смысл. Дошел до того самого совершенства, которое заключается в этой букве Юд. Только вопрос, почему тогда? Почему сразу это не было? Почему сразу не возник еврейский народ? Да? Или более того, если мы возвращаемся к Раши, который мы учили до прошлой уроки, только мы, там Раши тоже заключается этот вопрос. Это интересная вещь. Помните, как мы, что было в прошлой уроке мы учили? Раши, первый Раши, Омар Раби Ицхак, говорит Раби Ицхак, «Ло я царих ли отхили эту Тора, или миахудыш азалахем». Не надо было начинать Тору, кроме как сын пасука ахудыш азалахем. Месяц этот вам. Это Парашат Бо. Когда начинается первый мицвот, первые заповеди, которые даются еврейскому народу, вот это была первая заповедь, Рош Ходеш, а потом Песах и так далее. Вот с этого места, тогда и Раши там объяснил, почему именно с этого места, потому что же это мицвот, главная суть Торы, что это такое, это мицвот. Поэтому Тора должна была начаться с мицвот, а не рассказы, почему с рассказа и так далее. И мы разбирали всю идею, почему надо было эти рассказы, не надо было рассказы, как надо было начинать. С одной стороны, да, и мы там сказали, что для чего? Действительно, это так, надо было начать Миаходыш Азалахем, но на самом деле, как мы сказали, Кадош Барух Ху хотел, чтобы был ответ народа мира. Помните, мы это говорили? Ответ народа мира, чтобы сказать, что Кадош Барух Ху создал этот мир, он хозяин этого мира, и он дает, берет землю одного, у кого он хочет, и дает тому, кому он хочет, и так далее. Понятно, да? Там мы это разобрали Раши. Но на самом деле этот Раши говорит другую вещь, кроме этого. Что он говорит нам? Сейчас мы посмотрим на этот раз по-другому совсем. Что он говорит? Да, «Ло я царих ли отхили эту ралями аходыш азалахем». Не надо было начинать Тору, кроме как с этого места. С какого места? В книге Шмот. Аходыш азалахем. В книге Шмот, когда они перед выходом из Египта, за несколько дней перед этим, получают законы Торы. Вот отсюда должна была начаться Тора. Так он говорит. Правильно? Но мы смотрим на эту вещь. То есть, получается, можно спросить, перефразировать вопрос по-другому. сказать, почему, не почему Тора начинается с Берешит, а начинается с этого. Почему сотворение мира не началось с Миаходыша Зелахем? Когда была дана, когда были даны законы Торы, ведь для чего еврейский народ, для чего был сотворение мира? Для того, чтобы еврейский народ выполнял законы Торы, правильно? Когда это началось? Когда они были даны? Вот перед выходом из Египта это началось. А Ходеш Зелахем, вот здесь должно было быть сотворение мира, а не в начале, как мы это. То есть зачем вся эта предыдущая история, другими словами? То есть этот вопрос Раши мы можем перефразировать по-другому. Не то, что почему Тора началась с этого места, а почему мир был сотворен с этого, не был сотворен именно вот в этот момент. Надо было сотворить тот момент, когда евреи получают Тору. Или другими словами, в начале творения должен было быть получение Торы еврейским народом, правильно? Или по-другому, да, что, когда он сотворил мир, должен быть еврейский народ, и должен был дать им Тору. То есть Берешит — это то, что было, должно было быть в начале. Это другие, то же самое, другими словами.
Мы так не знали бы, как мы пришли к Торе. Основное, что самое главное, как прийти к Торе.
Да.
Выбор Всевышний дал человеку.
Надо вот в этом вопросе, это, как вы говорите, вещь, которую надо объяснить довольно глубоко, что это значит, что не знали бы. Надо знать, что знать. Вот знали, получили Тору и знаю теперь, да? Ну, в вашем ответе надо понять, ну, это, да? Получили Тору и знать. Почему не так? Да, это понятная идея, да? По-простому. Теперь, это вопрос у нас. То есть, почему Тора не началась? Почему история не началась с этого момента? Почему, ну, для чего нам нужна вся эта история? И здесь мы входим в эту самую тему непростую. Что на самом деле, как мы сказали, мы уже не раз говорили эту идею, но это как бы основа вот здесь, то, что Зоар приводит, она объясняет очень много вещей и, в принципе, показывает нам всю историю, весь мир совсем по-другому, с другой точки зрения. Мы, в смысле, смотрим весь... Всю историю мы видим совсем по-другому. Что на самом деле в чем идея? Ведь кто такой Ам Исраэль? Что такое Ам Исраэль? Ам Исраэль — это Шишим Рибон и Шамот, да, 600 тысяч душ. Эти 600 тысяч душ — это в принципе душа Адама Ришона. Это в принципе еврейский народ, все собрания всех душ еврейского народа — это в принципе Адама Ришона. И они пришли выполнить ту самую роль, которую должен был выполнить Адам Аришон. В этом задача. То есть на самом деле Адам Аришон, первый человек, Адам, он был создан для того, чтобы выполнить свою роль. И еврейский народ, в принципе, эта роль его, она возлагается на еврейский народ. Только что Адам Аришон не смог ее выполнить. Он нарушил, да, если бы он сделал бы, ну, не сделал бы грех там, где это, да, не тот грех, о котором мы говорим, да, Эцедат, то тогда это был бы конец истории вот нашей, то есть всей нашей истории не было, мы сразу пришли бы в конец истории, время прихода Машеха. Но он этого не сделал и наоборот нарушил. Получается, что он, в принципе, вместо того, чтобы выполнить свою роль, он испортил больше. Что он должен был сделать? Он должен был исправить миры, а он их испортил. Сделал больше, да? Что это значит исправить? Что он должен был исправить? Ведь впоследствии, когда он пришел в этот мир, он сделал грех, да? И он спустился в мир природы. Там он не был в мире природы. Это была другая действительность, да, на уровне Ганедена. Ганеден, да, Ганеден, как это уровень рая, я не знаю, как на русском называют это дело. Уровень Ганедена. И там он должен был, да, и там на нем была задача, для чего он был создан. Но он ее не сделал, испортился, и в результате он упал в наш мир. Зачем он упал в наш мир? Творец дал задачу, Творец поставил, как создал мир с определенной целью. Творец — это бесконечность и полное совершенство. У него не может быть такой вещи, что он что-то установил, и этот что-то не идет по его замыслу. То есть, в конце концов, замысел Творца мироздания, он должен быть выполнен. Поэтому Адам Аришон спускается в этот мир, и здесь, уже находясь в этом мире, он должен исправить, то есть выполнить свою роль в конечном случае. Беседа. Он должен выполнить. Какую роль он должен выполнить? В чем заключается эта роль? Что первоначально, это интересно, когда он находится здесь, в этом мире, мы понимаем, что роль Адама, находясь в этом мире, была в том, чтобы справить свой грех. Да, за то, что исправить. Он должен был исправить то, что он нарушил. Это понятно. Но когда до греха, что он должен был сделать? Он тоже должен был что-то исправить. Что он должен был исправить? Почему надо исправлять что-то? Должен был исправить миры. Какие миры он должен был исправить? Те самые миры, про которые говорится в Мидраш, что до сотворения мира Кадош Барух Ху создавал миры и разрушал их. Есть такой Мидраш. До сотворения мира Бара Улямот Вихривам, так написано, да? Создавал миры и, то есть, и многие, у многих есть разные там фантазии по этому поводу, что как бы этот не первый раз мир был сотворен, а до этого был сотворен еще много раз мир. Но это некоторая очень определенная действительность, то, что было до этого, чтобы да, создавал миры и разрушал. В принципе, это было семь миров, а восьмой мир он поднялся, и из него вышла потом последующая действительность, в конце концов произошел Адам Ришон. Да, и это почему он создавал и разрушал? Потому что на самом деле, для чего Творец создал этот мир? Как мы учим? Леотив ленивраав, правильно? Что такое леотив ленивраав? Дать добро творениям, дать награду творениям, как мы говорили. Дать добро, которое в конце, конечном результате превращается в награду, мы когда-то разбирали. Дать добро творениям, для этого он создал. Чтобы дать им добро максимальное, совершенное, полное, нужно, чтобы они это заслужили. Если они это заслужили, значит, то добро, которое они получают, это не просто подарок, как кость, которую бросают собаки, а это его личная, да, личная собственность. Это намного больше, это добро намного больше, чем то, что ему просто дают то, что он хочет. Да? А Творец хотел дать награду максимальную, в большей мере. И, да, поэтому хотел, чтобы человек это заслужил. Для того, чтобы человек заслужил, он уже что-то сделал. То, что у него, чтобы у него была свобода выбора, что он мог сделать что-то от себя, а не был вынужден самим Всевышним. И для этого Творец создал эти миры и разрушил их. Для чего? Чтобы человек их исправил. Не потому, что он не мог не разрушить. То есть он создал это мироздание, их привел к разрушению. Что значит к разрушению? Это то, что мы говорим. Мы видим перед собой мир несовершенный. Кто-то спросит, подожди, это же Всевышний создал, он совершенство. Как он создает мир несовершенный, мир ограниченный? Именно для этой цели он ставит человека в этот мир несовершенный и говорит, ты в этом мире что-то можешь сделать. Потому что если бы он создал мир совершенный с самого начала, то тогда человеку нечего там было бы делать. Так он был бы совершенным, Творец это создал, Творец так сделал. Все, все сделал Творец, а ты здесь при чем? И тогда никакая награда ему не полагается. Для того, чтобы дать ему эту награду, дать ему добро в виде награды, он создал ему несовершенный мир для того, чтобы у него была возможность его исправить. Но тогда мы спросим, а зачем надо их сотворить и разрушать миры? Пусть создашь так. Имеется в виду, что человек не может сделать то, чего нет в мире. Человек не может сделать что-то новое. Он может только исправить. Он может только то, что есть, он не может создать новую действительность. Но может новую, ту, которая есть, может ее подвинуть, может ее построить, может как-то, да. То есть, поэтому Творец создал миры и их разрушил. Для чего разрушил? Почему он сразу не создал их разрушенными? Потому что если он создает их разрушенными сразу первоначально, то тогда их исправить, это зазнать новую действительность, которая не была никогда. Вещь, которая не была никогда, человек не может создать. Он может только сделать, исправить. То есть оно было исправленное потом. Испортилось, и человек может вернуть его в первоначальное состояние, допустим. Но не может создать новую вещь, которая это. Новая вещь создается только Творец. Понятная идея. Поэтому Творец создавал миры, то есть совершенные, и разрушал их. Совершенные там в каком-то смысле и так далее. И дает человеку возможность их исправить. Это была основная роль Адама Ришона. Он должен был исправить ту самую действительность. Там не так просто, что Творец разрушил, и они, значит, на самом деле он их исправил, и только чуть-чуть не оставил неисправленным. И вот это вот чуть-чуть должен человек должен был исправить, оставил это для человека. Только что Адам не пошел этим путем. И Адам согрешил, то есть он не выполнил свою роль и испортил больше. И тогда, в результате из того, что этого, он сам добавил разрушение. В результате того, что он добавил разрушение, он попал в наш мир. То есть тот самый мир, который он разрушил. Ну, в принципе, тот мир, который он создал в результате своего действия. Потому что там, где он находился, он попал сюда. В этот мир он и создал своим действием. Это тот самый разрушенный мир, который он разрушил. Теперь, и если это так, зачем он пришел, что ему здесь делать? Он теперь должен исправить, он обязан. Он, если Творец, замысле его было, что Адам выполнит свою роль, он, Творец создал для этого мир, то он обязательно ее выполнит. Это правильно, что у человека есть свобода выбора. Но свобода выбора человека не может повлиять на замысел Творца. Замысел Творца он всегда, он в любом случае выполнит. Выполнится. Кто-то придет, скажет, что есть противоречие, а может быть человек не захочет. У меня ряд лекций, по-моему, одна лекция подробно разбирает, почему, как это свобода выбора с одной стороны человека совмещается с вынужденностью со стороны Творца. Что там, да, что... В любом случае, это то, что он должен был сделать. Понятно, да? Так он приходит в этот мир, он должен свою роль, в конце концов, исправить. Ну, но для того, чтобы выполнить свою роль, он должен выполнить свою роль в этом мире. Но для того, чтобы выполнить... В чем заключается его роль? В его роли заключается теперь, когда он находится здесь, две задачи. Одна задача – это исправить то, что он сам нарушил. А вторая задача – это исправить те миры, которые Творец ему первоначально дал. То есть выполнить свою первоначальную задачу.
То есть Адам не создавал? Он же был не в этом мире?
Он был не в этом мире.
И он создал, выходит...
Наш мир, да, и наш мир.
Он создал...
Наш мир, да, и он оказался в нем.
И разрушил его.
Он создал то, что не было.
Не-не, оно было, не, оно на самом деле, те миры, которые были и так далее, они были в нашем, на нашем уровне. Не в нашем, не, там не было миров таких, как мы. Не, то, что сказано, создал миры и разрушил, не имеется в мире, их не было природы. Не, этот уровень низменности был. Что это такое, мы не будем в это входить, да? Не, ну, правильно, мир прибор. Ну, но это надо объяснять, что это такое. Но мы не входим в это, да, просто тот мир, который мы сегодня... Это было значительно раньше, до Адама, намного-намного раньше. Намного это тоже трудно сказать, насколько намного. Как бы то ни было, получается, что Адам, когда оказался в этом мире, он должен выполнить две задачи теперь. Если там он должен был выполнить одну задачу, теперь он должен выполнить две задачи. Во-первых, он должен исправить свой грех, то, что он сделал. А потом он должен выполнить ту роль, которая, то, что от него ожидалось. Да, исправить это. Теперь, поэтому, именно по этой причине есть два этапа в истории. Что это значит? Что Адам... Он включал в себе, в принципе, Адам решен, он тот самый, он включал в себя вот эту вот роль, должен был выполнить эту роль. Как мы определяем роль человека? Чем определяется роль человека? У каждого человека у нас есть, да, есть какая-то своя роль. Мы, да, своя какая-то. Последующее поколение, население людей, оно, в принципе, вышло из Адама, правильно? Значит, каждый это какой-то... Он включает в себя какую-то частицу Адама. В чем заключается идея частицы Адама? Это душа. Частица души. Частица души. Почему душа? Что такое душа? Душа – это та вещь, та суть человека, которая определяет его роль в этом мире. Душа, она определяет его роль. Почему? Каждому человеку в соответствии с его ролью дается душа, которая... Для этого и да и необходимо. Что значит для этого? А в ней включаются все силы, все возможности, все условия, все. Душа включает в себя все, назовем так, орудия, назовем, да, все, что не, не всем орудие, орудие это находится в теле, но душа включает в себя вот это вот, все силы, которые необходимы для выполнения этой роли. Если роль большая, то нужно много сил. И тогда душа, она объемнее, назовем объемнее, большая в этом смысле, включает в себя много. Если роль маленькая, то тогда она это... Поэтому Адам решен, когда из него вышли люди, они в принципе получили как бы частицу его души, и появилось много людей. Каждый выполняет какую-то часть, то есть его роль, поскольку его, у него была большая душа, и включала всю роль мироздания. Но он не, это не выполнил, и тогда она разбилась на частицы, и каждый человек получает какую-то часть, и он выполняет ту роль, которая в нем должен выполнять. Поэтому он рождается таким, каждый человек рождается другим, потому что у каждого роль другая. Соответственно, с этим он получает душу другую, он также тело получает в соответствии с этим, потому что тело это орудие его, которое даны для выполнения роли, которую должна выполнить его душа. И так это получается, что люди, они как бы включают, все, все себя включают эту душу Адама Ришона. Получается, что все потомство, которое было после Адама, это все, это как бы разбиение души Адама на частицы, что когда она, когда цель большая, то человек, это трудно выполнить, Адам не с этим не справился. Тогда цель разбивается на маленькие цели. Задача разбивается на подзадачи. И уже Кали, это уже легче. Каждый может, как бы, в каком-то смысле легче, может выполнить ту свою роль и так далее. И это идея всего потомства, которое прошло, всех людей, которые родились от Адама. Должны выполнить свою, ту самую роль, которую они должны. Это, да? Только что, ну, люди обратно, они не шли и не выполняли это. То есть все вот эти, которые до поколения потопа, это были все вот частицы души Адама. И они не выполнили. То есть как бы обратно нарушили. Обратно испортили, нарушили и так далее. Не выполнили эту роль. И тогда был потоп. Почему именно потоп? Где-то мы разбираем это, может, когда-нибудь еще раз коснемся этого. Но не будем входить в суть объяснения потопа. Но был потоп, полное уничтожение, остался Нох. Теперь Нох со своей семьей, с тремя сыновьями. И они внесут в себе эти же души. То есть эти души переходят от одного к другого, от поколения к поколению, как мы сказали, Хевель, потом родился Шет, как сказано в Торе, вместо Хевеля. Правильно? Торе так мы прочитали в пасуке. Тахатине. Как мы это прочитали? Тот самый Шет. Третий сын, да. Вейда, да, модит и что и так далее. Вытекает шмо Шет. Кишат ли Элоким зера ахер тахат Хевель? Потому что дал мне Элоким другое потомство вместо Хевеля. Вместо Хевеля, то есть вместо этого, прямо здесь сказано, что тот самый Хевель, он сейчас рождается заново, видишь это. И сейчас,
как? Он получил душу Хевеля.
Да, это мы сказали, в конце, потом, впоследствии он стал Моше. Эту же душу получил Моше. Но мы здесь говорим о том, что это, и вот этот вот Шет, он должен был выполнить эту тоже свою роль, но он был, да, но он не выполнил ее в полной мере. Поэтому у него нет этого Юда. Поэтому это Шинтам, а не Шин-Ютав, как мы говорим, да? И тогда, но история продолжается дальше. И дальше там Яков, да, как там дальше, Ноах. Ноах, у него были три сына, Шем, Хам и Яфет, да? Шем, он был праведник, Яфет тоже был праведник. Какой, да, там, больше или меньше мере и так далее. И они, значит, шли и выполняли, и делали то, что делали. У Шема была, как это, да, он, как мы сказали, он Ишива, его потомок был Эвер, Шем в Эвер, и они обучали Тору, то есть обучали Тору и так далее, да? И потом появляется Авраам. То потом было как Вавилонская башня, обратно было нарушение и так далее. Мы спрашиваем, если это так, скажем, тот же самый Ноах, тот же самый Шем, который учил Тору, он знал всю Тору, Ноах знал всю Тору. Ну, почему он не получил, почему он не выполнял заповеди? Почему он не взял на себя эту роль выполнения заповеди? Почему он не получил Тору, то, что получили евреи? То есть то, что мы сказали до сих пор, что евреи получили на горе Синай Тору, в чем была идея? Не в том, что они не знали это знание, а в том, что они заключили союз, что они обязуются, берут на себя эти обязанности. А до этого не было этой обязанности. Не обязаны были люди выполнять Тору. Авраам, сказано про Авраама, что он выполнял все законы Торы, но он их выполнял добровольно, он не был обязан. Сказано, что он не сделал Брит-Мила до 99 лет. Почему? Он мог бы сам это сделать. Он-то знал про Брит-Мила, но знал, что это Мица. Он в субботу соблюдал. У него сказано, что в его Масехет, Аводозор, у нас это, Гмара, у нас есть Гмара, Талмуд, Гмара. Есть там одна из трактатов, Масехет Аводозора. У нас где-то это 7 или 8 там праким, то есть разделов. У него было 400, более 400 разделов, только в этом трактате. Он-то он знал все законы, естественно, он знал все законы. И сказано, что он соблюдал, он их соблюдал, но добровольно он не был обязан. Почему не был обязан? Потому что не было с ним союза выполнить эти, что он должен был это делать. А почему нет, мы спрашиваем. Почему Нох ему не было сказано, чтобы ты должен выполнять все законы Торы? Потому что на самом деле до этого не дошло время. Чтобы, как мы сказали, Адам решен, что он должен был сделать? На нем здесь, в этом мире, возлагалось две задачи. Одна задача – это исправить свой грех. А вторая задача – уже выполнить ту роль, для которой он был создан. Так пока он не исправляет свой грех, он не может выполнять ту роль, для которой он был создан. Поэтому все это поколение до Авраама, цель его была, смысл его был в том, чтобы они исправили грех Адама Ришона. В этом была их идея. Кто-то да, кто-то нет, кто-то больше, кто меньше. В этом. И в тот момент, что они выполняют, то, что они выполнят эту роль, ну, исправят грех первого человека, с этого момента начинается исправление мироздания, то есть та первоначальная цель, первоначальная роль Адама Ришона. Кто исправил грех Адама Ришона? Кто это был? Первый Авраам. Авраам. Первый исправил тот, кто исправил грех, это Авраам. Где он это исправил? Да, это говорят, что Авраам, это так тоже в книгах написано, это Гильгуль Адама, а Ицхак это Гильгуль Хавы. И там Яков это следующее это, да? То есть получается, Авраам, он исправил. Где он исправил? То, что он Акидат Ицхак. Акидат Ицхак. Почему Акидат Ицхак? Почему Акидат Ицхак это исправление греха первого человека? Мы когда-то тоже разбирали эту вещь. Потому что в чем был грех первого человека? В чем? Ему Творец сказал, он же был святой, Адам решен до того, как он вошел в этот мир. Он находился в мире святом, был святой, был полностью, он был совершенство полное. У него все его мысли, все его помыслы, это было только служение Творцу и делать истину. А почему вдруг он согрешил, он оступился от слова Творца? Потому что он сказал, я нахожусь там, то есть в духовном мире, и вижу все, и знаю все. И он знал, что если он съест этого плода, то произойдет то, что произойдет, и он окажется в нашем мире. В нашем мире, где нет знания четкого, нет, да, что есть сокрытие, мы находимся в мире сокрытия, что мы не видим духовную действительность, не видим корни вещей, корни действительности мы не видим. И он знал, что это произойдет, но он думал так. Как так? Это тоже пришел к нему Яцера, где-то я подробно объясняю это из лекции. Приходит к нему этот Яцера, Яцера не был внутри него, Яцера был снаружи. Яцера, у него не было плохих желаний, как у нас. У нас плохие желания меняются с хорошим, то хорошее, то плохое, это, да? А это значит, эта идея говорится в том, что Адам решен, когда Адам решен согрешил, а змей, что это Яцера, вошел внутрь Адама. Куда внутрь? Так написано, внутрь. Куда внутрь?
Со стороны сердца.
Внутрь его личного я. Когда я сегодня хочу хорошую, плохую вещь, когда человек хочет что-то плохое, он говорит, я хочу. Да? Когда он хочет что-то доброе, что он говорит? Я должен, я обязан. То есть до греха первого человека было наоборот. До греха первого человека его я хочу, это было мицвот. Это была святость. Ты должен. Это был Ецарара снаружи. Он приходил ему, чтобы сказать, соблазнить его на плохое. После греха, как точно он мог соблазнить, у меня там несколько лекций на эту тему, не буду сейчас ходить, но во всяком случае, после тот момент, когда он соблазнил, Ецер ара вошел внутрь Адама. Куда внутрь? Внутрь его я. Теперь, когда я хочу, когда я говорю «я хочу», что-то плохое, это «я хочу», на самом деле это не я, это змей, тот самый, который не является человеком. Но он вошел внутрь я и представляется человеку, как будто бы это он я. А вот он сам, когда от себя требует добра и хороших вещей, он говорит, ты должен, так надо, ты обязан, так он себе говорит. То есть есть два голоса внутри человека, я хочу и ты должен. Так настоящий человек, это ты должен, это голос настоящий. А вот когда он говорит, я хочу, это тот самый змей, который внутри человека. И он вошел внутрь я, то есть внутрь, это, внутрь его осознания и так далее. Так это... И, до этого он был в целом, этого не было у него. А как же вдруг он согрешил? Он сказал такую вещь. Что значит выполнение мицвот? Что значит служить Творцу? Это делать кидуш Ашем, просветить имя Творца, осветить имя Творца, правильно? Это значит показать, то есть, да, это, да, все эти мицвот, о которых мы говорим и так далее, это тоже все мы говорим о чем? Что мы как бы отказываемся от мира природы и посвящаем себя Всевышнему. Это идея всех заповедей, в общем-то, в каком-то, ну, в общем. То есть, тем самым, еврей, когда выполняет законы Торы здесь, что он говорит? Он как бы показывает этим всему миру, что есть Создатель мира. Потому что иначе зачем он это делает? Кому нужны эти коробочки на голове? Какой смысл в этом? Какая польза? Никакой пользы, никакого смысла. Никаких вещей. То, что человек, еврей делает разные вещи – для чего? В этом мире нет причины, зачем это нужно делать. Это странно, что он делает. Тем самым он показывает, что есть Создатель вне этого мира, который от него требует. И тем самым он прославляет Творца, как-то прославляет, раскрывает его, показывает на него. Это кидуш Ашем, это называется кидуш Ашем, осветить имя Творца. Так говорит там, Адам, находясь там, говорит, я все знаю, для меня все открыто. То, что я служу тебе, Всевышний, нет в этом большого кидуш Ашем. Что я делаю? А что я могу делать иначе? У меня все открыто. Вот если бы я находился бы в этом мире, где все скрыто, и вот из этого скрытого я поднялся бы и сделал бы кидуш Ашем, поверил бы в Бога, вышел бы из этого мира мрака, вот тогда это был бы большой кидуш Ашем. И это была его идея, суть его греха. Он пришел и сказал... Я лучше войду в этот мир, то есть сделаю это и окажусь в этом мире сокрытия. И вот из него, из этого мира тьмы, я раскрою свет. Тогда этот свет, он виден. Потому что когда есть свет большой, и моя маленькая свечка, она ничего не дает. А вот когда есть темнота, и я в ней зажигаю свет, вот тогда это свет, тогда это кидуш Ашем. То есть то, что он сделал грех, он ослушался Творца, для чего? Ради Творца. Для того, чтобы прославить Творца в большей мере. Только это была ошибка, что если бы он этого не сделал бы, то тогда кидуш Ашем был бы еще больше, если бы он не пошел себе на это. Но в любом случае здесь был это его грех. Грех был в том, что он сказал, я хочу, я ослушаюсь Творца ради Творца, чтобы его просветить. Это, только это единственный соблазн, который мог быть у него, потому что у него не мог быть другого соблазна. У него все были стремления только к добру, у него не было стремления к плохому, чтобы его соблазнить как-то на плохое. И тогда ему этот соблазн, который дал ему тот самый змей, говорит, знаешь что, вот служить Творцу по-настоящему, это только тогда, когда ты войдешь в мир сокрытия, в мир смерти, в мир тьмы. И для него было войти в этот мир, это как умереть, как смерть. Он, в принципе, пошел на смерть. Ради Творца. Отдал жизнь во имя Творца. Так он, во всяком случае, видел внутри себя. Но ослушавшись Творца, Творец ему сказал нет. А он говорит, нет, я пойду ради тебя, чтобы тебя осветить. То, что сделал Авраам, это прямо противоположное. Когда он приносил жертву Исхака. Тот приходит, у него Исхак. В Исхаке Карала Хазера сказано, что в Исхаке будет у тебя потомство. То есть из Исхака выйдет еврейский народ, который будет служить Творцу, который выполнит всю роль, которую необходима. Исхак. Если не будет Исхака, то не будет ничего. Не будет из другого сына, не получится еврейский народ. Не будет еврейского народа, не будет. И приходит ему Творец, говорит, принеси его в жертву, зарежь. Что это значит? Это значит, что не будет еврейского народа. Не потому, что это его сын, ему было жалко его зарезать, потому что Творец ему приказал. Да, так приказал, Творец дает жизнь, Творец забирает жизнь, он решает, я что могу сделать. Но здесь было больше, чем просто он теряет своего сына. Он теряет весь смысл своего существования, что весь смысл существования Авраама было в том, чтобы восстановить вот эту вот целостность, вот этот смысл, да, для чего был создан мир. То есть создать еврейский народ, который эту задачу выполнит. Это был его смысл. Без Ицхака этого не будет. Но Творец приказал. И тогда он должен был бы по логике вещей сказать, несмотря на то, что ты мне приказал, но ради тебя я этого не сделаю. И тогда бы он повторил бы грех первого человека. А он сделал по-другому. Правильно, да, это тем самым вот само это действие, которое ты от меня требуешь, Всевышний, он говорит, это против тебя. Это против тебя. Я хочу только святость, хочу только освящение твоего имени, но ты мне говоришь сделать действие против тебя. Преступление против тебя. Но поскольку ты мне приказываешь, я делаю, потому что ты это приказываешь. Я тебя не ослушаюсь. И тогда в результате он его не зарезал и так далее, там пришел все это объяснение. Но само вот эта идея, это было испытание для него ужасное. Одно из самых величайших испытаний в мире. Это, в принципе, испытание Адама решено. И то, что он не повел себя таким образом, здесь он исправил грех первого человека. И с этого момента начинается новая история. Какая новая история? Что в тот момент, что был закончен грех первого человека, исправлен грех первого человека, то теперь надо приступать к выполнению основной роли. А для того, чтобы выполнить основную роль, как она выполняется, для этого должен появиться заново Адам Аришон. Как это заново? А как возник Адам Аришон?
Родился.
У кого? Кто его родители? Да? Написано «Берешит бара Элоким», да? Ну, Элоким бараса. Ну, он сотворил по подобию себя, да? Он сотворил Элоким. На самом деле, если мы смотрим, у него тоже были родители, естественно, да? Только родители, они не были физические. Он был, родился, назовем это в каком-то смысле, физически тоже неправильно, но там, где он находился, физики тоже не было. Но как бы в каком-то смысле уже некоторое понятие недуховности, да, назовем так. А его, тот, кто его создал, его создали силы определенные, духовные силы. Духовность. Он вышел из духовности. И это мы называем из духовности создается недуховная действительность. Это называется брия, левро, сотворить. Но на самом деле он был создан. А кто там были созданы? В этих духовных силах, в этих духовной действительности, там тоже есть сторона, ну, в логических понятиях, сторона, которая называется отец, и мать, и порождение, рождение и так далее. Только это все в логических понятиях, не в материальных вещах. И поэтому там тоже было. Кто там был? Кто это его создал? Кадош Баруху. Что такое Кадош Баруху? Что это Хесед Дин Варахамим. Мы когда-то входили в это дело. Хесед Дин Варахамим. Система управления. То, что мы называем Кадош Баруху, это не... Да, система управления. Потому что о самом совершенстве мы говорить не можем. Мы говорим о том, вот то, кто управляет нами. Да, система управления это Хесед Дин Варахамим. Как это? Добро, справедливость и милосердие. Да, добро, суд и милосердие, да? Или как на русском говорят? Милость, суд и милосердие. Да? Три вещи. Три силы, которые возникают. Они сами по себе, когда мы на них смотрим, там можно разделить на мужскую сторону, женскую сторону и так далее. Да? Это, ну, в логических понятиях, что это такое, да? Так вот, не будем ходить там все детали. Во всяком случае, теперь... Тоже должно начаться создание Адама Ришон, первого человека. Только уже на уровне мироздания, вот, материального мира. Каким образом? Так это Авраам, это Медата Хесед, как мы говорим. Хесед, да, добро. И он, его все качества были дающие добро и так далее. Ну, все мы учим. Ицхак, это Медата Дин, мера суда. Да, что это, как мы сказали, Гильгуль Хавы. Поскольку это Хава, это Дин. Поэтому он мера суда, Ицхак. И Яаков – это милосердие. Это, в принципе, уже совершенство. Яаков – это уже, в принципе, то совершенство, из которого возникает мир. Потому что мир, когда Творец создал его первоначально, как мы говорили, он его создал в начале Бамидат 1, да, в мире суда. И увидел, что мир не может существовать, и присоединил к нему меру милосердия. На самом деле было там три этапа. Первый этап был только Дин. Ну, на самом деле это было добро, но добро, оно Дин по-настоящему. В сути своей. Да, не будем сейчас ходить это объяснять. А потом было вот это разрушение миров, и вот последний мир поднялся вверх и сделал исправление, и тогда возникло две силы, хесед в один. А потом уже возникла идея милосердия, то, что посередине между ними, только тогда может мир существовать. И вот тогда уже возник первый человек, Адам Ришон, из трех этих сил, хесед, дин, варахамим, Адам Ришон. И теперь заново начинается процесс создания. И тогда возник и рождаются 12 сыновей и так далее. И в конце концов появляется еврейский народ, что он включает в себя 600 тысяч душ. И все эти 600 тысяч душ, это душа вместе совокупности, это душа Адама Ришона. Получается, что когда евреи выходят из Египта, создается еврейский народ. Это в принципе Адама Ришон, который родился заново. И так это действительно в книгах и указывается, что Египет, он представляется в виде машаля, в виде аллегории, как матка, Египет. Что туда вошла как бы семя, это 70, да, ну, 70 человек, семья Авраама, семья Иакова, что это всего 70 человек, а оттуда вышло уже множество. И вот этот перевыход был откуда? Через узкое место, да, там переход через море и так далее, это как бы роды. Все эти удары, которые там были, страдания, которые там были, это как
схватки.
Как схватки и так далее, и так далее. Прям все вот это вот так вот, не совершенно не случайно все так оно подробно расписывается, что это как бы было рождение. Только рождение оно сейчас не происходит как один человек, как когда раньше он вместе, а вот целый народ, и он сейчас рождается заново. И вот после этого ему даются Тора, как мицвот, не как просто философское знание, которое было и до сих пор тоже. Как знание оно было до сих пор тоже, но сейчас оно дается как обязанность. Заключается с ними союз, и они должны принять его и выполнять, и брать, и так далее. Получается, с этого момента начинается новая эпоха. Какая? До сих пор, с сотворения мира и до выхода евреев из Египта, все это была история исправления греха Адама Ришона и создания его заново создать, как бы родить Адама Ришон. И вот сейчас начинается вторая история. Вот это вот, да, другая история, что теперь даны мицвот. Что с ними, зачем они нужны? Они как раз таки нужны для того, чтобы исправить те самые миры, которые были разрушены. Это идея. Это основная цель еврейского народа, и это она была дана именно евреям. Да? Да? Понятно теперь, два этапа в истории. Это совсем не случайно, не просто так вдруг они затесалось там какое-то племя пастухов, и вдруг на них с ним на голову что-то упало, как люди представляют. Вся история сотворения мира и до конца, она связана и все зависимо одно из другого. Оно ничего лишнего и ничего случайного. И от сотворения мира это. Здесь... Да. Здесь мы приходим да.
Сейчас, то, если еврейский народ исправляет это диплом, как бы весь мир,
поэтому задача еврейского народа, в чем заключается задача еврейского народа? Это, в принципе, то, что было, это задача Адама Ришона. Это то, что мы должны, это, то есть все мицвот. Поэтому они нам непонятны совсем. Понятно, что они непонятны, потому что они вообще не относятся к нашему миру. Они совсем не относятся к нашей действительности, они относятся к чему-то другому, к которому мы даже не присутствуем в этой действительности. Но они имеют ту самую роль, что когда человек выполняет эти заповеди, совершенно непонятные, непонятно зачем, непонятно что, какие-то вещи, которые Творец дает. Почему нельзя кушать мясо с молоком? Что произошло? Перевернется мир. Нет никакой логики в разных вещах. Да? И вот, то есть логики нашей нету. Потому что эти действия не относятся к логике нашего мира, относятся к другой действительности. И это основная роль, для чего был создан еврейский народ. То есть еврейский народ приходит, он это. Теперь получается, что еврейский народ на самом деле, кто и такой? Это душа Адама Ришона. Правильно? Так мы сказали. Сейчас мы дойдем здесь. Что-то есть.
Вы на юбке представите свои? Если...
Да, да, обязательно, конечно. У меня все лекции там есть. Меня... Да. Да. Здесь есть, конечно, вопрос поднимается. Подожди, когда они там были, они и так оно в принципе и было. Что значит было? Когда они получили Тору на горе Синай, что там, как они ее получили? Они все пророчестве. Что такое пророчество? Пророчество это выйти из мира природы, войти на духовность. Куда на духовность они вышли? На тот самый уровень Адама Ришон до греха. То есть они в принципе и вышли и стали снова Адам Ришон. То есть как раз в том самом месте. И если бы они не сделали Эгеля, золотое тельце, то тогда они бы в этот мир вообще не спускались бы. Да, понятно. Они пришли как раз и должны, только они снова сделали грех. Здесь вопрос большой у меня всегда был здесь, да? Что это значит, грех, который они сделали? Да, и то, что у меня вопрос всегда был. Этот грех, который сделали Эгель, золотое тельце, он параллелен тому греху Адама Ришон, который сделал Адама Ришон. Да? Что если это то, что параллельно тому, что он сделал, то тогда получается мы снова входим в две стороны, два этапа. Один исправить то, что это, а потом это, да. Но так, как я понимаю, это другой грех. Потому что сказано, что грех Адама Ришон не может быть повторен. Почему? Потому что это совсем другой грех, не как у Адама Ришон. Почему? Надо объяснять, входить в эту вещь, не будем, да, это, ну, так, чтобы в общем. Потому что грех Адама Ришона, в чем он заключался? В том, почему он согрешил Адама Ришона. Он сказал, я войду в мир сокрытия, из него подниму больше это, и сделаю больше Кидуш Ашем. У него была ошибка. Какая ошибка была? Что он был настолько святой, настолько духовный, он не мог себе представить, что он придет в этот мир и не сможет выполнить эту задачу. И не сможет подняться. Он не понимал, почему не знал, потому что никогда здесь не был. Когда человек, это понятно, мы это хорошо знаем в жизни, как мы это знаем. Человек, когда у него момент, когда у него нет яцерара на какие-то вещи, да? Он даже не понимает, как можно это делать? Какой он гадкий человек, как он мог это сделать, правильно? И вдруг человек оказывается в ситуации, когда к нему приходит яцерара, и он сам может сделать всякую гадость. Почему? Потому что момент, когда он святой, он не понимает, как можно это. И Адам, он был настолько свят, он не мог представить себе. Он думал, что он войдет, и обязательно поднимется все. Но, и да, теперь, после того, и теперь, почему это, что будет потом? Потом будет приход Машеха, потом снова поднимется на этот уровень и так далее. Спрашивается, а после прихода Машеха они снова придут, мир придет на тот же уровень. А почему они снова не согрешат? Невозможно будет согрешить еще раз. Почему? Потому что он уже был здесь.
Справа.
Потому что он уже был здесь. Он уже нет той ошибки. То есть, когда он придет обратно, и Ецер ара выйдет из него, это что будет после прихода Машеха, этот змей выйдет изнутри я человека, то после этого он уже не сможет соблазнить его. Почему? Потому что он ему скажет, давай сделаем это. Но человек говорит, я уже там был.
Уже соблазнился.
Да. Я уже знаю, что ничего из этого не получится. Поэтому это невозможно. А грех этот, он другой. В чем его суть, надо, наверное, понять. Хотя в книгах записано, что это параллелен греху Адама Ришона. Но он параллелен, я думаю, в том, что как грех Адама Ришона привел его в этот мир, точно так же грех Эгеля, то, что они сделали, спустил их с этого уровня на этот. Да? Но цель там, но цель он, там другая.
Его Ева соблазнила на это.
Ну, там и это цена. В деталях, там есть Ева и так далее. На самом деле это грех Адама Ришона.
Там много было.
Сам виноват.
Да? С этим понятно. Теперь еще один маленький вопрос, который здесь остается у нас. Интересно. Если мы посмотрим на эту вещь, получается интересная вещь. То есть Адам решен, что мы сказали? Души Адама решен, потом все поколение до потопа, это были души Адама, в общем-то, которые должны были исправить. После Ноах был, души до Авраама. Потом из Авраама выходит еврейский народ. Авраам, Ицхак, Яков, выходит еврейский народ, рождается. И они включают в себя все души Адама решена. Подожди, а что с другими людьми? Со всеми другими народами. Что такое еврейский народ? Мы сказали это... Что такое еврейский народ? Мы же сказали такую вещь интересную здесь, да? Что приходят эти люди и говорят, подожди, всем же непонятно вот это вот еврей, как он там, избранный народ, какой-то специальный, особый там, ну...
Душа, да.
И которые люди называют там, он это, да, как его... Расистами называют их, фашистами, еще разные там антисемиты и так далее, да, что евреи, они вот себя считают выше других, да, считают себя выше других, они это, да, но на самом деле, что значит, как это называется, нацизм, никак не помню, да, что это, как они там называют, что значит считают выше себя, выше других и так далее. Те самые нацисты, или, я знаю, расисты, кто они там, расисты назовем, да, что они говорят? Они говорят, из того, что я родился, у меня такой вот генетический код, это дает мне преимущество над тобой. И ты должен на меня работать, а я буду пользоваться. То есть у тебя есть обязанности, а у меня есть права в результате того, что я родился. Когда еврей говорит, что он избранный народ, то есть избранный, вот то, что мы объяснили до сих пор, что он говорит? Это говорит прямо противоположно, что у меня есть обязанности, а у него этих обязанностей нет. То есть, если он нарушает субботу, нет никакой проблемы с другим человеком, не еврей. Нарушает субботы, он не является плохим человеком. Но если еврей нарушает субботу, он плохой человек. То есть, получается, нет у меня каких-то особых прав в этом мире, что сейчас должны мне это... Наоборот, у меня есть обязанности больше, чем у других народов. То есть я прихожу и говорю, избранность еврейского народа в чем заключается? В том, что у него обязанностей больше. И тогда, если мы посмотрим хорошо, то это прямо противоположно расизму. Потому что есть расист, который говорит, что его генетика дает больше ему это права, да? Потому что он родился этим. Есть, которые интернационалисты, назовем их так, да, как там они, космополиты, интернационалисты, они говорят, нет, у всех одинаковые права. Приходят евреи и говорят, нет, у евреев больше обязанностей, чем прав. То есть это минус расизм, с минус один, прямо противоположно этому. Но на самом деле это одно, с одной стороны. С другой стороны, когда евреи говорят, я еврей, не имею в виду генетически. Это правильно, что мы потомки Авраама. Но наша особенность не в том, что генетика там и так далее, что телесность. Телесность не играет роли. То, что мы говорим, что это народ, и мы и там избранный народ, в чем он избранный народ? Потомство Авраама, это в том, что в потомстве Авраама души, которые получают люди, потомство, дети, они получают от души Адама, это идея. Когда Авраам заключил союз с Творцом, что ему Творец сказал? Из твоего поколения, из твоего потомства вы, да, это, я даю им землю, я с ними заключу союз и так далее. Твое потомство, потомство, которое выйдет, что это значит? Особый генотип какой-то, особое тело, у евреев какое-то тело, какое-то другое, нос другое, там, форма. Есть какое-то что-то особенное в телесности из-за того, что в генотипе его никакой особенности нет. А что есть? Есть, это идея союза с Авраамом. Из-за того, что Творец заключил союз с Авраамом, то он ему как бы сказал, что будет у тебя в твоем потомстве тот, кто родится, он получит особую душу. Вот эту особую душу мы должны понять, что это такое. Особую душу, что это частица души Адама. В чем здесь идея души, как мы сказали, что душа дается человеку для выполнения роли. Та роль, которую он выполняет, соответствующий ей, он получает душу, потому что в душе есть те силы, которые необходимы, те силы и тот смысл, и та суть, которая необходима для его роли. Поскольку твой потомство из тебя, которое выйдет, оно, я с ними заключу союз, что они будут служить мне, но то есть выполнять эту роль, поэтому я и дам эти души. Так то, что мы ведем себя, как бы говорим, что тот, кто родился от еврея, родился евреем, значит, он какой-то особенный, он избранный, не потому, что он телесно родился. Это всего лишь знак телесности. Имеется в виду, что он душу получил, ту самую, про которую мы говорим, душу еврея. Что душа еврея, в смысле душа Адама, Адам решен. И это мы знаем как. Видно, почему. Скажем, есть закон, да, что если отец еврей, а мать не еврейка, то он не еврей. Если мать еврей, мать еврейка, а отец не еврей, то он еврей. Подожди, если с точки зрения генотипа, какая разница, у него там половина на половину, правильно? Что будет, если у него мать его еврейка, и бабушка еврейка, и прабабушка еврейка, все они по материнской линии, а все остальные не евреи? Какой у него генотип? У него там от еврейского генотипа ничего не осталось. Но он стопроцентный еврей. Почему он стопроцентный еврей? Потому что по союзу было заключено, что в такой ситуации не рождается. Он получает душу особо, ту самую душу еврейскую. Или наоборот, у него, он по отцу, как это, да, отец у него еврей, отец, все там отцы, дедушки и так далее, но по матери он не еврей. Какой у него генотип? Все евреи там были, все евреи, только вот один, значит, его отец женился на нееврейке, и сейчас он не еврей полностью. С точки зрения генотипа, какой у него генотип? В большей мере еврейский, чем это, да? Но он не является евреем. Ну, назовем-то половину-половину, не принципиально. Но, в принципе, все там, скажем, его мать будет тоже зам... его мать рождается от отца еврея и матери нееврейки. И ее, и так далее, и так далее. То есть, там могут быть большинство евреев с точки зрения генотипа, но он сам не еврей стопроцентный.
Но всем это пошло от еврея.
Неважно. Суть, мы говорим о душе. Почему именно от матери, а не от отца? Не будем ходить это, но это так установлено в союзе. Так Творец сказал. Там это сказано, что тот, кто, да, что, чтоб тебя не научили, не бери жену из этих народов, чтобы они не увели твоего сына за собой и так далее. Неважно, как это мы как-нибудь, может быть, разберем это, в чем суть этого дела. Но это заключалось в сути союза. Сказано было, вот будешь следовать по этому закону, у него будет еврейская душа, а если нет, не еврейская. Даже если у него будет генотип полностью еврейский, но только маленькая частичка со стороны матери не еврейская, он уже не еврей. Почему? Не в генотипе дело, а в том, что душа у него тогда не получается, что душа, она приходит по союзу, по договору. А в договоре было сказано, только в таком случае приходит эта душа, а не в каком другом. Да?
Как выходит, что Авраам родился не...
Сейчас мы разберем, дойдем дальше. Более того, если мы говорим расизм, кто-то родился и так далее, он, значит, расист, считает себя и так далее. Более того, о ком расизме говорим, может прийти еврей, не еврей вообще, ни с папы, ни с мамы, ни откуда, никак и что, он может сделать гиюр и стать полноправным евреем. В таком расизме, если любой человек может прийти и стать, что от него требуется? Только чтобы он принял на себя обязанности. То есть те самые, он должен прийти и сказать, я сейчас не буду, как все люди, что они могут делать все, что они хотят, или почти не все, скажем, почти все, что они хотят. А я беру на себя особые обязанности, я теперь обязан и субботу, и кашрут, и басар-бахалав, и то, и другое. И еще много вещей, я беру на себя много-много обязанностей, которые я не должен был это делать. Тогда он делает гиюр. Тогда что происходит, говорит нам книга, что он рождается заново. Что значит рождается заново? Тело у него остается то же самое, оно не меняется, тело не дает никаких преимуществ или недостатков, или еще что-то. Тело остается как тело. Он душу новую получает. Тогда сказано настолько, что говорят, что даже если он сделал гиюр, то в принципе он потом может жениться со своей сестрой, если та тоже сделала гиюр, оба, то они родились заново, они уже не являются брат и сестра. По закону Торы, по идее, они могут жениться, только Мидарабан, мудрецы запрещают это делать, чтобы это не выглядело. Сын с матерью, в принципе, может жениться, потому что они разные люди совсем. С этой точки зрения. Только мудрецы запретили, чтобы люди не пришли к разврату в результате этого. Но в принципе, по сути, это разные люди. Человек, который пришел это, да, человек, который пришел, сделал гиюр, он другой человек. Почему другой человек? Как определяется другой человек? У него тоже тело, какое было. Правильно, что тело то же самое, но душа другая. Поэтому это другой человек. То есть мы говорим о том, что меняется душа. И тогда подходим к основному вопросу здесь. Тогда если так, то тогда получает интересная вещь. Что такое еврей? Это тот, у которого есть частица души Адама. Правильно? Если это так, все люди, которые были там, Адам, кто он был? В этом смысле. Да? Ну, у него же была душа Адама. Ну, еврей назовем так, да, не еврей, как угодно назовите, да, или еврей это Адам, или Адам это еврей. Все потомство, которое было до потопа, кто они были?
Евреи.
Так получается. А которые были после потопа, кто они были?
Уже не
евреи. Все евреи, до Авраама, до Авраама. После Авраама начинается разделение, что появляется потомство Авраама евреи, а другие народы, они не евреи. Как они возникли? А кто они? Откуда душа ихняя? А это не та душа Адама? Как? То есть, с одной стороны, мы смотрим, что книга Торы получается, что она в основном говорит о евреях. Вся история евреев, да, семейная. Но суть в чем? Мы же говорим как? Все души, они происходят от Адама. Был Адам решен, правильно? Адам решен. Ради него вышли, из Адама решена вышли все люди, нет? Ну, а как же теперь мы говорим с это, да? И что происходит с душами других людей? И другие народы, откуда они возникают?
Почему они не евреи?
И почему они не евреи? Откуда, да, откуда возникает их душа? Мы же сказали, что такое душа. Душа это, она дает цель мироздания. Цель этого человека. Душа определяет его роль в этом мире. Да, она, это как это, скажем, условно, совокупность внутренних сил для выполнения его роли. Она ему дается, нужны внутренние силы для выполнения роли, правильно? Нужны силы внутренние, нужно стремление, нужно желание, нужно это. Это дается каждому человеку в соответствии с его роль. Роль Адама решена, разделяется на частицы, и каждый человек получает какую-то частицу этой роли и эту душу, соответствующую этой роли. Беседер? Теперь, в роли есть две стороны. Есть тот, который выполняет основную роль, а есть тот, который... И здесь тот, который выполняет вспомогательную роль. Например, человек рождается, у него есть душа, есть тело, правильно? Душа – это суть, которая должна выполнить роль, но она сама ничего не может сделать. Ей нужны руки, ноги, уши и так далее. Все эти детали, все его тело – это то, что несет как бы вспомогательную вещь. У тела тоже есть какая-то духовность своеобразная, назовем ее так, правильно? В каком-то смысле. Камня тоже есть какой-то духовный смысл возникновения камня в этом мире, это мы назовем его душой. По определению, смысл для чего он создан? Для чего он создан? Чтобы играть роль, чтобы играть вспомогательную роль, чтобы его могли использовать для служения Творцу. Все, что есть в мире, небо, солнце, да, звезды, они созданы для того, чтобы служить той цели, для которой был создан мир. То есть, как вспомогатель, как орудие, как тело у человека. Поэтому, когда мы говорим Адам решен, он-то, когда там он был, до греха, у него была душа и тело, правильно? Но тело его тоже было духовное. Мы же не говорим о мире природы. Мы говорим о другой вещи. Только там другое разделение, душа и тело. В чем была суть разделения между душой и телом? Душа – это та, которая должна бы выполнить роль. А тело его – это те орудия, которые необходимы для, как вспомогатель, для того, чтобы он мог выполнить эту роль. Теперь, в нашем мире, тот, кто получил частицу от души Адама, это еврей, который должен выполнить ту роль, которая заключается. Да, он должен выполнить свою роль, выполнять заповеди и так далее. А есть люди, другие люди, душу они получили не из души Адама, а за его телесности. Она тоже духовная. В смысле в чем? Все вышли из Адама решено. Вопрос откуда? Либо из сути его, что он должен служить Творцу, та суть, которая должна служить Творцу, либо та сторона Адама, которая является орудием для этого служения. Как у человека есть душа, есть тело. Ему нужна душа для выполнения его роли, он решает, он делает, а ему нужно орудие для этого. Так вот этот вот у Адама, значит, ей было две стороны. И поэтому душа, то, душа Адама, та, которая там была душа, та, которая выполняет основную роль, это та, которая здесь должна выполнить эту основную роль. Это вошло по союзу с Творцом в потомство еврейского народа. А в других народах они не получили эту душу, а получили душу...
Тело,
назовем тело, тоже духовная вещь, да? Но вспомогательную роль. Они как бы должны, их роль, помогать евреям выполнять эту роль. Либо как пряник, либо как палка, да? Или так, или так. И они так или иначе... Или так, или иначе они ее выполняют. Только как они возникли? Какой момент? И здесь мы приходим. Мы же когда-то разбирали, что на самом деле в начале... Мы говорим о других народах и народа еврейского. Когда возник еврейский народ? После Авраама. Когда возникли другие народы? Тоже в ту эпоху. А что было до этого? До Авраама? До Авраама не было народов. До Авраама были личности, мы это когда-то говорили. Были личности. Каждый, он мог выполнить роль, взять на себя, выполнить основную роль Творца. Все они были потомки Адама, да, все они были душа Адама. Каждый должен был выполнить какую-то роль, должен был взять на себя эту вещь, но они не хотели этого брать. А кто захотел? Авраам захотел, решил, взял на себя эту роль. С ним был союз, и после этого мы входим в другую эпоху. В принципе, историю тоже можно разделить на разные это, да? Это как бы эпоха головы, эпоха тела, не будем на это ходить. После Авраама началась другая эпоха совсем. Мир другой стал. Какой, что теперь есть народы, что теперь каждый человек, кто-то он, то есть до этого были прародители народов. Тот, кто взял на себя роль, основную роль, он стал прародителем еврейского народа, это Авраам. Те, которые не захотели брать на себя эту роль, они стали прародителями вспомогательных народов, тоже народов. Они тоже в одно время вышли народы из всех, да, из тех, из других. Но это уже другие, они вспомогательные, а это другие. Они получают другую душу. Эта душа одна, эта душа другая. А кто-то скажет, может, это несправедливо. Что значит несправедливо? Любой человек из другого народа, если он скажет, я хочу взять на себя основную роль, он делает гиюр, и тогда он получает основную душу от Адама тоже. Но это вопрос желания, добровольного. Потому что человек по-простому может сказать, подожди, а зачем мне это нужно? Я живу, кушаю, пью, отдыхаю, мне все хорошо. Я не хочу закабалять себя и становиться евреем. И брать на себя кучу обязанностей и так далее. Мне лучше быть человеком обычным, а там есть геном, ганеден, творец. Нет, я верю в Бога. Я хочу ему служить. Какую роль он мне дал? Роль вспомогательную, я хочу ее выполнить. Кто называются эти люди? Бнейнох. Бнейнох. Приходит человек и говорит, я знаю, что есть Творец, я верю в Бога, я знаю, что Он создал все, Он хочет это выполнить эту роль. Кому эту роль Он дал? Евреям. Кто-то придет и скажет, подожди, я хочу эту роль тоже. Но там же много, это же очень тяжело, много разных обязанностей, много разных вещей и так далее. Кто-то скажет, я хочу на себя это взять. Хочет, он делает гиюр, и тогда получает добавочную душу, другую душу. Но, которая дает ему дополнительные силы, потому что просто так... С нееврейскими силами соблюдать еврейские законы невозможно. Понятно, да? Он должен получить эти силы, потому что то выполнять, жить как еврей, это надо быть сумасшедшим. По-нормальному, просто мы смотрим. Я когда сделал чуву, пришел, встал, это, и на меня все смотрели как на сумасшедшего. Я сам думал про всех остальных. Я думал, что вот из России, что я приехал, я единственный, который сделал чуву. Я не знал про других. Я не жил среди русскоговорящих. Думал, я единственный. Почему я так думал? Потому что я думал, нужно быть сумасшедшим, чтобы сделать. Ну я ладно, у меня там это, да, при себе я мог это простить. А другой кто-то какой-то приехал из России, никогда не знал, никогда не это, и вдруг стал религиозным. Наверное, только сумасшедший может сделать такую вещь. Я не верил, что есть такие. Только потом я узнал, что есть, кроме меня, другие тоже. Да? Но в принципе, это суть. Это непросто. Поэтому может прийти человек и сказать, подожди, подожди. Я верю в Бога, я хочу служить Творцу, я хочу все. Но я не могу, не хочу, и не могу брать на себя все эти сложности, все эти ужасные, быть сумасшедшим. И тогда ему никто не заставляет. Говорит, тогда ты Бенох, то есть ты можешь быть праведником Беноха, который выполняет, Бенох, в смысле, выполняет всем законом Ноха, и тогда он праведный человек. В чем он видит роль свою? в том, что он содействует евреям в выполнении их роли. Потому что в конце концов вся идея это выполнение вот этой роли основной, которую должен был Адам выполнить. Но сейчас евреи на себя это взяли. А эти, значит, должны как-то содействовать. Для этого они возникли и получили душу из тела Адама Ришон. Для этой цели. Так он берет на себя эту роль, и он выполняет свою роль, для которой был создан. Он приходит в следующий мир в виде чего?
Вспомогательного оружия.
Он приходит тоже в Ганеден, как еврей-праведник приходит в Ганеден. Он тоже приходит в Ганеден, только он там, как написано в книгах, как оболочка для еврейского народа. Что значит оболочка? Телесность, ну, внешняя сторона, вспомогательная сторона. Да? И тогда все становится на свои места. И, да, и все становится понятно. И в этом суть. Как бы избранности еврейского народа, да, кто хочет сказать. И так мы говорим, это есть два этапа. Вы, история, это понятно, да, это не случайно эти два этапа, они именно таким образом возникли. Так именно должно было быть. История должна была быть, что где-то в середине истории возникает еврейский народ. До этого есть другая не история, что она должна как бы подготовить условия для возникновения еврейского народа, то есть исправление греха первого человека. А потом уже начинается сама роль. Сама роль, та, которую Адам Ришон должен был выполнить. Потому что все мы, когда начинаем и выполняем какую-то самую маленькую митцву, да, действие простое, даже когда я не понимаю смысл этого, зачем это нужно, но мы знаем, что мы делаем огромнейшую вещь. То, что те самые миры, которые были сотворены и разрушены, мы их исправляем. Как только доходит там это исправление, ну, кто будет учиться, он знает. Но даже если человек не знает, какое это имеет значение, то есть еврей, может быть, даже не все знает, не все понимает, но само его действие оно уже делает. Поэтому осознавать эту важность вот этих вот заповедей, которые человек выполняет, это, да, это удивительно. Само осознание, я думаю, когда человек это только подумает, осознает, он сразу же на завтра побежит в синагогу молиться и одевать тфилин, по-моему.
Вопрос, да. Тогда, когда Машиах придет, это идет речь о том, что исправление всех миров.
Когда Машиах придет, мы выходим с другим, возвращаемся обратно по лестнице
вверх. Да, вот исправление миров, которое там.
Да, да, да. Только это уже не будет заслугой человека. Только не будет заслугой человека. Это уже Творец будет делать действия от себя, а заслугу мы будем получать за то, что мы сделали здесь.
То, что смогли сделать.
Да. Седер. Спасибо всем.